Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Прежде чем я запущу новую пленку с эпатажной и мотивирующей гостьей, я хочу сделать для вас интересное объявление. Не так давно мне написал мой родной брат Александр. Мониторил твои страницы с подкастами и не смог найти весь перечень книг, которые ты и твои гости упоминаете в эфире. Приходится копаться в выпусках, а некоторые и переслушивать. Это очень неудобно. Да, действительно, такого списка нет. А точнее сказать, не было. До сегодняшнего дня я всю неделю прилежно собирал каждую упомянутую книгу в прошлых выпусках. И, конечно же, включил в этот список все книги гостей моего подкаста. Больше не нужно блуждать по сотне страниц сайта «Деловая библиотека» в поисках нужной книжки. Все собрано в отдельном, удобном файле с разбивкой по темам. Более того, в этом списке есть даже прямые ссылки на книги, а для некоторых и подробный обзор в моем блоге. Эдакий кинопоиск по деловым книгам-бестселлерам. Даже я начал использовать этот список с первых дней, потому что это просто мега удобно. Вроде бы очевидно, что такой список должен был быть с первых выпусков подкаста. Но иногда и соринки не видно в собственном глазу. Саша, спасибо тебе за такую офигенную идею. Если вы такой же книжный червь, как и я, или вам просто нравятся красивые и полные списки полезной литературы, то вы точно оцените этот исполинский труд. Наличие такого списка на вашем телефоне автоматически делает вас умнее на 10 пунктов. Так как же получить этот волшебный список всех упомянутых в подкастах книг с разбивкой по тематикам? Разумеется, я не буду его продавать, но в открытый доступ выкладывать его также не собираюсь. Его бесплатно получат те, кому он действительно нужен. Для получения списка вам нужно будет просто оставить добрый отзыв о моем подкасте в iTunes и прислать мне на почту скриншот опубликованного отзыва. Итак, еще раз. Оставить отзыв в iTunes, подождать, пока он будет опубликован, и прислать скриншот вашего отзыва мне на почту info@dbcast.ru. Инструкцию, как оставить отзыв в iTunes, я прилагаю по ссылке в описании. Ну а теперь переходим к свежайшему, горячему и интереснейшему 67-му подкасту «Деловая библиотека». Поехали! Тема самосовершенствования никогда не иссякнет. Конечно, ведь жизнь не стоит на месте. Каждый день мы просыпаемся с новыми мыслями. Каждый день мы попадаем в новые ситуации и получаем свой уникальный опыт. Для ускорения личностного роста мы обращаемся к людям, которые уже добились успеха. К людям, которые на собственном опыте вывели свои 100 способов изменить жизнь. Сегодня я поговорю с автором серии «Бизнес-бестселлеров», которая так и называется «100 способов изменить жизнь». Гость выпуска Лариса Парфентьева, писатель, спикер и красивая женщина. Лариса, привет!
Семен, привет! Спасибо за представление. Я уже тут растекаюсь по стулу.
Ну, тогда пока ты растекаешься, расскажи, ну а с какими новыми мыслями и озарениями ты проснулась сегодня?
Сегодня я проснулась от мысли, что мы сегодня будем записывать свой подкаст. Вот, и меня поразило, насколько ты ответственно подошел к делу, и даже за 10 минут до старта написал мне сообщение, что мы через 10 минут стартуем. Вот, я подумала, что очень ответственный человек, и что... Но при этом, несмотря на то, что я достаточно безответственный человек, что я все равно умудряюсь писать книжки. Меня буквально вчера спрашивали там про а-ля про секреты успеха. Я терпеть не могу эту тему, потому что считаю, что секретов успеха не существует. Вот, и это, мне кажется, одно тому доказательство. Все говорят, что вот, нужен там тайм-менеджмент, нужно, чтобы все было четко. Вот у тебя, например, работает четко. У меня работает вообще отсутствие системы и полный хаос как система. Вот такие были мысли.
Мотивацией, в общем-то, когда ты много делаешь, ты получаешь много... терпишь много неудач, но вместе с тем эти поле семян, когда оно начинает всходить, вот тогда и ты понимаешь, что в принципе-то не обязательно быть супер четким, главное сеять семена.
Главное сеять семена, да. Мне очень нравится одна история, сразу вот с пылу с жару, можно расскажу, я ее обожаю.
Давай, конечно.
Про Бориса Дьяконова, он, значит, основал банк «Точка», и он рассказывает о том, что он иногда любит брать яхту и выходить в море, да, там, или в океан. И он рассказывал такую историю: он приехал в Турцию, взял яхту, и, ну, именно в тот раз, когда он взял эту яхту, он хотел вернуть ее без ущерба. Ну, то есть, грубо говоря, если ты неаккуратно ходишь, да, если ты там совершаешь какие-то кульбиты морские, то у тебя там может что-то упасть, что-то разбиться, и тебе могут за разбитую кружку там насчитать 400 евро, да. И он ходил максимально аккуратно, и когда он вернул яхту, старый турок подошел, там, осмотрел яхту, потом вернулся и говорит: no damage, ну, типа, ущерба нет. И очень грустный. Этот про себя там радуется, да, Борис, а турок ему говорит: ты знаешь, он говорит, это же очень плохо, что, типа, no damage, потому что хороший капитан тот, который утопил свой корабль. А если у тебя нет, типа, разбитых коленок, то, скорее всего, ты ничему не научился.
Точно,
вот такая вот история. Стоит. Поэтому мы вчера как раз, я была, выступала на одном бизнес-клубе, обсуждали про то, что там были предприниматели, которые, многие из них уже успели утопить не по одному своему кораблю, не по одной своей компании. Вот, и они прям, знаешь, практически пустили слезу на этой истории. Потому что они получили подтверждение, что они хорошие капитаны.
Ну, я уверен, что у тебя просто есть целое кладбище потопленных кораблей. И до того, как ты стала известным автором, и твоя книга просто стрельнула, и она прошла сквозь полки всех магазинов, и сейчас продается, я уже боюсь представить эту цифру, я не знаю, десятки тысяч. До того, что ты делала, чем ты занималась? Давай, расскажи про пару корабликов, которые томятся.
Пару корабликов. Ну, смотри, во-первых, я бы не стала себя позиционировать как автор бизнес-литературы, да, это не, скорее, это не бизнес, это все-таки сфера саморазвития. Я никогда не учила бизнес и не учу бизнесу, и меня всегда удивляет, когда меня в бизнес-круги приглашают. Мне хочется верить, что приглашают меня из-за последнего качества, которое ты назвал «красивая женщина», вот, а не потому, что я хорошо пишу. Я думаю, что именно поэтому. По поводу корабликов, чем я занималась, да, я достаточно рано начала писать с 7 лет, и уже там с 13 лет я публиковала, с 16 зарабатывала на текстах, потом я училась на журфаке МГУ, работала в газетах, журналах, на телевидении, у меня была своя передача, я брала интервью там от Пугачёвой до Киану Ривза, от, не знаю, Говорухина до Виктюка. И последнее мое место работы было, мы снимали проект «Топ-модель по-русски», с Ксенией, который Ксения Собчак вела. Вот, это было... Yes. Да. Это было достаточно много лет назад. И потом меня в какой-то момент перекрыло, и я вернула свой родной город в Уфу. И я поняла, что я все-таки хочу связать свою жизнь с писательством. Вот, поэтому в первую очередь я всегда себя называю писатель, и когда меня приглашают куда-то, я говорю: ребят, вы помните, да, что я не бизнес-гуру, не консультант, не психолог, не коуч, я писатель. И вы сейчас пришли послушать писателя. Мало ли, что там у меня в голове. Поэтому я всегда еще говорю о том, что все, что я даю, это все в формате гипотез. Потому что все, практически все в мире — это гипотеза, да, там, астрология — это гипотеза, там, нумерология, Бог — это гипотеза, любовь — это гипотеза, и не говоря уже о том, что какие-то работающие там секреты успеха, что тайм-менеджмент как секрет успеха — это тоже гипотеза, это не факт.
Угу. Ну, наверняка писатель сейчас что-то пишет. Поэтому расскажи-ка нам про свою ближайший релиз, который вот-вот уже скоро выйдет.
Ближайший релиз — это будет бомба. Обычно маркетологи говорят, что так говорить не нужно, да, потому что писатель сам не должен схвалить свою книгу, но я считаю, что моя третья книга — это просто гениальная какая-то вещь, потому что она будет называться «33+, алфавит жизненных историй», и там я собрала 33 разные истории от просто разных людей, да, там домохозяйки, приунывшие миллионеры, бизнесмены, жертвы насилия, обычные девочки, обычные мальчики.
Откуда у тебя эти истории?
У меня самая большая страсть — общение с людьми, в этом мы с тобой похожи, Семен, и я, во-первых, там, за время работы в СМИ, я думаю, что я пообщалась с, ну, тысячами, мягко говоря, наверное, людей, а того и гляди, с десятками тысяч людей, так или иначе, да, на каких-то интервью, съемках, презентациях, кастингах и так далее. Вот, и сейчас тоже у меня достаточно там большое количество людей вокруг меня, и это просто все вот истории, которые собирались по кусочкам, да, это может быть история какой-то моей попутчицы в самолете, да, которая сбежала там от итальянского мужа куда-нибудь в Сызрань, там, к 19-летнему мальчику Ване, с которым она познакомилась ВКонтакте, это может быть какой-то приунывший московский миллионер, с которым я познакомилась где-то, не знаю, да, там, условно в Тиндере, вот, и который просто пришел на свидание, чтобы жаловаться, что они там получили финансирование 3 миллиарда рублей, а он на самом деле хочет работать священником и всю жизнь хотел работать священником. Вот, ну, то есть это какие-то, это может быть просто моя какая-то близкая подруга, с которой мы оказались у камина, и она вдруг начинает рассказывать историю о том, как ее там в детстве, скажем так, домогался, да, там, массажист, и как эта история спустя там 30 лет повлияла на ее отношения с отцом, и как эта история сделала их отношения с отцом лучше. Это может быть история, например, моей знакомой из журфака МГУ, там, Насти Бабуровой, которая, с которой, когда мы последний раз разговаривали, она боялась, что она не закроет сессию, и у нее было много хвостов, а через 2 недели ее убили. Вместе с адвокатом Маркеловым она была журналисткой «Новой газеты». И эта история просто, где я там рассуждаю о смерти, прошу посмотреть список убитых политических журналистов в России. Вот, ну то есть это просто огромное количество разных историй. Такой, знаешь, какой-то, наверное, калейдоскоп, что ли, самых разных историй. У мужчины, женщины разного социального статуса, про любовь, про смерть, про мастурбацию, про победы, про деньги, про секс, про отношения, там, про слезы, про радость, про всемогущество, про власть. Вот, ну, то есть я вот поэтому так люблю эту книгу, потому что там нет никакого успешного успеха, никакой позитивной позитивности, вот ничего того, что уже набило оскомину. Это просто вот 33 истории, которые меня как-то зацепили, вот какие-то просто душевные истории, которые заставят и поплакать, и посмеяться, и понегодовать, и, ну, просто, знаешь, почувствовать жизнь, почувствовать счастье.
Но учитывая, что я так достаточно, если можно сказать, прагматично подхожу к этому, к записи подкаста, и это не прямой эфир, то в момент, когда вот вы сейчас слышите наши голоса, вы уже можете зайти на сайт Мифа, Лабиринта, Озона и купить эту книгу. Ну а чтобы вам было проще, я оставлю ссылочку на первую главу, которая, насколько я знаю, бесплатно можно прочитать, да, Лариса?
Да, можно прочитать бесплатно.
Я оставлю ссылочку в описании этого подкаста, вы прочтете, поймете, что да, вау, захватывает, и там дальше пройдете, собственно, и сможете окунуться в весь спектр эмоций, которые только что Лариса сказала.
Да, мы выложили первую главу, ее очень быстро прочитал там 260 тысяч человек, и я думаю, что это показатель просто, что книга разлетится. Но она правда хорошая. Я вот всегда говорю о том, что надо написать ту книгу, которую хочешь прочитать сам. Вот мне бы очень хотелось прочитать что-то типа моих 33+, но, к сожалению, я не встречала таких книг.
Ты знаешь, вот несколько лет назад, когда я уже был в процессе написания своей книги «Охотник за идеями» и издательство в «Мифе», у меня параллельно, это был еще 2014-2015 год, я обзорил книги из разных издательств и пришел к одной мысли, что на самом деле все успешные люди, они чем-то едины, у них какие-то есть качества. И я подумал, а может быть мне собрать это как-то воедино и поделиться через призму своего опыта? И я сделал такой инфокурс, назвал его «33 шага к успеху». И собрал, в общем-то, 33 качества с набором историй и опубликовал его, собственно, в сети, его начали покупать, но позднее, в общем-то, этим нужно было заниматься, поэтому 33 шага ушли куда-то. Но вот интересно, сейчас у тебя, у человека, у которых мало того, что книга выходит с такой цифрой прекрасной 33, еще и когда я созрел к тому, чтобы по мотивам этого курса 33 шага к успеху сделать книгу, у меня, честно говоря, оскомина немножко на языке была от этого названия. Я подумал, боже мой, хватит с этим успешным успехом, ну сколько можно? Меня выстыдят, и вообще, какого черта такое название, его точно не примут. Да вот интересно, что книга с названием «100 способов изменить жизнь» все равно притягивает, и я уверен, что до тебя ты видела нечто подобное во много раз. Как ты пришла к этому названию и почему ты на это решилась? Какие вообще у тебя были внутри эмоции?
Очень хороший вопрос, потому что сейчас я расскажу, как появилось название, но если ты посмотришь там рецензии, отзывов на мою книгу, их может быть там несколько тысяч в сети, да, и подавляющее большинство из них начинается со слов «я бы никогда не купил книгу с таким названием, если бы там мне ее не посоветовал какой-то авторитетный человек». Вот, потому что я тоже понимаю, что когда ты условно там светишь даже у себя в соцсетях где-то, что ты читаешь книгу там «100 способов изменить жизнь», да, это вызывает такую легкую полуулыбку, да, учитывая, что у нас век успешного успеха. Вот, но мы в свое оправдание, наверное, если бы я сейчас издавалась, я бы тоже никогда в жизни такое название не взяла, но тогда это было так, мне звонят из издательства, говорят: слушай, ты там очень хорошо пишешь, давай мы сделаем тебе авторскую колонку, только название нам нужно сейчас на сайте забивать что-нибудь, давай быстренько что-нибудь придумай, любое там, все, что приходит в голову. Я же не знала, что потом это вырастет в книгу, в еще одну книгу, что это будет целая вселенная, что меня будут приглашать читать мастер-класс с этим названием. Я выбирала тогда просто, понимаешь, рубрику для сайта, которую можно будет изменить одним кликом. И мы сидели с подругой, у меня просто была какая-то там в руках пицца. И я такая говорю: слушай, давай что-нибудь придумаем такое, чтобы там была какая-нибудь цифра, чтобы люди знали, что они завтра придут и будет что-то новенькое, там, чтобы какие-то цифры, достаточно большая цифра. Ну, мы решили, что там 30-50 мало, что 100 нормально. Вот, я говорю: ну, что 100, давай там, что там 100 можно сделать? Она такая говорит: ну, не знаю, может, там, типа, 100 способов изменить жизнь, какую-нибудь вот такую фигню возьмем. Вот, я говорю: да, все нормально. И это, ну, там, продолжалось буквально, да, 5 минут, я пишу издательство: все, пусть будет 100 способов изменить жизнь, потом поменяем, да. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем непостоянное.
Да.
Так оно и закрепилось.
Обалдеть. И все, и книжка вышла, и назад пути уже не было.
Да, но сейчас мне нравится история с цифрами. Ну, то есть у меня в первой книжке там 100, во второй книжке 100, и в... а третьей 33+.
Как ни крути, люди все равно, хоть и хаят какие-то форматы, они все равно закрепляются. Вот недавно я разговаривал с Майей Богдановой, у нее книжка вышла в «Мифе», «Школа контента», тоже про тексты. И она сказала, вот один из самых топовых публикации — это списки, они все еще модные, их все еще открывают, и вот эти вот 100, там, 3 шага, 33 способа, это все еще работает, и как бы люди, как бы, не устали от этого, они все равно захотят это открыть.
Да, 100%.
Во второй книге ты написала, что ты жила в Москве, но потом решила вернуться в свой родной город Уфа. Почему? Как ты решилась?
Ты знаешь, мы на тот момент закончили съемки в Майами, и когда я рассказываю эту историю, ну, людям кажется, что просто, ну, там, жиру бесится, да, закончили съемки в Майами, вот, было все это великолепно, ездили туда Собчак, но я вернулась из Майами, я поняла, что я просто абсолютно несчастлива, потому что я к тому моменту, как ты знаешь, там, растолстела еще на плюс 30 килограммов. Ну, то есть я прям понимала, что мне очень плохо, да, я несчастлива, у меня там проблемы, да, со здоровьем, я нахожусь не на своем месте, и я подумала, что я сейчас на 3-4 месяца отъеду просто в Уфу, полежу и сделаю остановку, потому что мне нужно время, чтобы разобраться со своей жизнью, и сейчас я думаю, что это один из лучших способов действительно что-то понять, это сделать остановку. И я вернулась в Уфу, 3-4 месяца я лежала просто дома, я поняла, насколько я была измученная и издерганная в Москве, насколько я вообще попала в вот эту, знаешь, хотела сказать, микроволновку, мясорубку из тщеславия, да, каких-то писькомерок, вообще чего-то вот ненастоящности какой-то. Я решила не возвращаться. Я поняла, что вообще-то жизнь в провинции есть, можно спокойно себе существовать, мне дома классно, мне хорошо.
А когда нужно, можно и в Москву приехать, там-то и лететь.
Да, и, ну, и тут просто за там то время, которое я здесь нахожусь, да, прошло уже больше 7 лет. Я успела там похудеть, написать 3 книги. Прекрасно себя чувствую. Не очень много времени я все равно провожу в Уфе, потому что в основном это какие-то перелеты. Да, там Москва, Питер. Вот там третью книгу я пыталась писать там в Нью-Йорке, в Лондоне. Ну, то есть я постоянно куда-то летаю. Базироваться вот в маленьком городе очень даже неплохо. Хотя я не исключаю того, что в какой-то момент я там снова перееду в Москву.
Да, но каждый раз, когда я приезжаю в Москву, меня просто сносит шквалом вот этого темпа. Там действительно успеваешь много, но вот на постоянной основе я никогда не жил там и уверен, что это будет изнашивать. Наверняка нужно соответствовать. Ну, сложно жить в центре Москвы и вести там бизнес и, в общем-то, спокойненько себе ничего не делать. То есть наверняка там есть какие-то амбициозные проекты, и нужно постоянно вот быть в этом огненном колесе.
Да, ну, в Москве еще нужна берлога какая-то своя, мне кажется, куда ты можешь прийти и наполнить снова свою чашу внутреннюю. Вот, а у многих ее нет.
Да, ну я так как и ты, в общем-то, ну ты точнее уже вернулась в Уфу, а я так и не созрел к переезду в Москве, и, в общем-то, здесь в Санкт-Петербурге уже настолько укоренился, и когда мне нужно, я просто езжу, вот ближайшие видеоинтервью записываю в Москве, буквально приезжая на утреннем Сапсане, а вечером уже назад, но тем не менее, только так можно выловить людей, которые сами приезжают в Москву на несколько часов.
Класс! Ну, Питер это, конечно.
Да, мы буквально с тобой вот немного не пересеклись. Я написал тебе про запись удаленную, хотя можно было просто тебя в соседний дом пригласить и записать в нашей чудесной студии. Ну что ж, тогда придется удаленно сейчас онлайн узнавать у тебя такие важные вещи. И мы начнем мы с такого вопроса, который мы уже задевали с моей прошлой гостьей Еленой Рязановой. Она написала книгу «Не когда-нибудь», и мы разговаривали в 62-м выпуске. Я тоже ей задавал этот вопрос, но у каждого есть свое мнение, и это вопрос, который действительно можно помусолить на тему, которую можно порассуждать. Ведь многие хотят оправдать себя тем, что они еще просто не нашли свое предназначение. Лара, предназначение-то есть или нет?
Ты так это обратился ко мне, знаешь, как будто я истина в последней инстанции. Меня это всегда пугает. Я сторонник теории, что предназначение не существует. Да? И у меня есть любимая метафора про пальто. Не устану ее повторять, что выбрать предназначение, да, не сложнее, чем выбрать пальто. Что некоторые люди, да, они там приходят, ходят из магазина в магазин, думают, как же найти там мое любимое какое-то пальто, да, пытаются понять, какое пальто им больше подойдет. А по факту, блин, чувак, ты просто выбираешь любое понравившееся тебе пальто. Все. И мне просто кажется, что очень большому количеству людей удобно искать предназначение целыми там годами и десятилетиями, потому что это снимает с тебя ответственность. Потому что когда ты нашел предназначение, да, это все вообще-то нифига не романтично. Например, то же самое писательство или вот те же самые там записи подкастов, да, ну 67-й подкаст, понимаешь, да. У меня там условно в Инстаграме там, не знаю, 1100 публикаций, да, которые, большинство из которых, они прям такие пережитые, сложившиеся, там, то, что я пишу для книг, ну, то есть, если брать с точки зрения работы, это такой тяжелый адский труд, да, и талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтобы написать, например, 1000 страниц. И мне кажется, как раз-таки те, кто пытаются найти предназначение годами, им просто по кайфу от того, что они не берут на себя ответственность. Потому что если вот выбрать что-то, это как выбрать, не знаю, одну женщину или одного мужчину, да? Гораздо романтичнее эту одну женщину или одного мужчину искать и говорить о том, что мне никто из них не подходит. А вот так вот выбрать и вкладываться со всеми плюсами и минусами, там, и принимать и истерики, и загоны, и поддерживать, это дорогого стоит.
Это точно. Я вот разговаривал с... В 58-м выпуске разговаривал с Катериной Лингольд, и она девочка, которая в 14 лет закончила школу экстерном, уехала в Америку, живет в Силиконовой долине, инвестирует в стартапы в свои там 20+, и у нее за плечами 4 высших образования. И вот мы с ней когда разговаривали, мы упомянули про тему образования и разных курсов. И вот люди же ходят на курсы по предназначению. И, ее очень интересная такая была позиция. Ну, я сейчас поработаю, а потом как бы на десерт развлекусь и пойду немножко поучусь. То есть, ну, действительно, ведь можно погрязнуть в этих прекрасных речах, да, говорите мне, сейчас я буду самокопаться, и вот там-то я найду свой клад и начну, наконец-то, любимым делом заниматься после 1000 тренингов.
Да, ну, мне кажется, знаешь, здесь вот если говорить о первом шаге, ты выбираешь любое дело, почему многие сливаются, потому что они до какого-то момента не чувствуют вот этого эндорфинового прихода, ну, то есть они что-то делают, но для того, чтобы все равно мозг мотивировать делать дальше, он должен так или иначе от своей работы, от своего предназначения получать там горсточками эндорфин, да, так или иначе. Конечно. Поэтому, мне кажется, самое важное, ну, хотя бы какой-то себе выстроить план, как ты можешь вот эти вот запасы эндорфина, когда они иссякают, и когда тебе хочется целиться, восполнить.
Опасно очень находить в отклике, например, аудитория, когда растет, подписчики, или же когда ты зарабатываешь больше денег, это такие вот... Многие люди ставят самоцелью собрать много подписчиков или заработать много денег, но по факту это неправильный вектор. Нужно понять, а чем ты будешь заинтересовывать, почему вдруг у тебя появятся деньги. Да, и вот ты, например, начала писать, ты сказала, в очень раннем возрасте. И также у меня не было предназначения торговать толстовками, черт возьми. Просто пробуешь, и когда... Я уверен, что к тебе после выступления подходят, и там один из 20 людей говорит: «Лариса, вы так прекрасно говорите, а где вы научились?» И ты понимаешь, что... Просто нужно говорить, нужно выступать, и вот тогда хочешь быть писателем — пиши, хочешь быть предпринимателем — ну, делай, ошибайся и иди вперед.
Да, Семен, это была прекрасная мотивационная речь.
Ну что ж, Ларис, тогда раз предназначения нет, сейчас все напряглись и такие: ну все, я-то думал, сейчас я все определю, но как тогда понять, чего именно я хочу? Как разобраться в себе?
Смотри, у меня есть проект, он называется Self-Quest, и я туда... я просто тоже долго думала над этим вопросом. Он длится 3 недели, на 2-й неделе мы разбираем прям конкретно тему предназначения. Я, наверное, на этом проекте задаю там несколько десятков вопросов, которые помогают определиться. Безусловно, у меня есть инструмент, он называется, да, колесо предназначения, там 4 оси. Что из этого самое важное, да? Ну, в первую очередь, состояние и ценности, я считаю. Состояние и ценности. Ну, то есть... очень важно понять, да, твое предназначение, то там любимое дело, которым тебе нужно заниматься, оно все-таки должно тебе давать всплеск энергии, да, потому что если какое-то дело тебе дает всплеск энергии, если оно тебя наполняет, это уже очень хороший маяк того, что это твое. Вторая история, безусловно, это должно базироваться все на ценностях, потому что если, например, для тебя там условно ценность экология, да, ты работаешь в какой-то нефтяной компании, которая загрязняет окружающую среду, у тебя всегда будет внутренний конфликт, да, или у тебя там ценность какая-нибудь любовь до гроба и целомудрие, а ты работаешь в борделе, там, не знаю, на ресепшене, да, у тебя тоже будет какой-то внутренний конфликт, ты не сможешь там работать. Вот, состояние, ценности, плюс, ну, очень много каких-то таких вопросов, которые я задаю, да, там, допустим, на селф-квесте. Один из вопросов, там, если бы ты был Wi-Fi, да, то ты бы что раздавал? Вот, Семен, скажи мне, вот если бы ты был Wi-Fi, ты бы что раздавал?
Ничего себе, просто такой вопрос, на который нужно, подожди, сначала на курс пройти по самокопанию, потом ответить, не могу же так просто.
Ладно, хорошо. Ну, там очень много вопросов, потому что так, чтобы там, знаешь, дать одну технику, человек все понял, это невозможно. Важно с разных сторон посмотреть и сравнить ответы, потому что очень часто задают вопрос, а кем ты хотел там стать в детстве? Но если ты, допустим, специалист по нейробиологии, естественно, ты в 3 года не хотел стать специалистом по нейробиологии, или там каким-нибудь айтишником, да, ты никогда в жизни на этот вопрос не ответишь, если копаться из детства. Потом один из вопросов, это может быть вопрос, например, кому ты завидуешь, да, потому что очень часто мы завидуем тем людям, которые занимаются тем же, чем хотелось бы заниматься, например, внутренне нам, но мы себя в этом как-то ограничиваем, да, потому что, допустим, я не буду завидовать Бейонсе, который скачет на сцене, или Леонардо Ди Каприо. Но я, например, могу завидовать Джоан Роулинг, да, когда я вижу, какими тиражами там продаются ее книги. ну и сколько косвенно, ладно, при этом она зарабатывает. Вот я, например, ей завидую. Хотя какой-нибудь, не знаю, вчерашний бизнесмен в бизнес-клубе, в которых я там была, вряд ли его вообще интересуют тиражи, да, там, Джоан Роулинг. Скорее всего, у него вообще никак в душе не отзывается. Потом еще вопрос, допустим, после каких дел ты слышишь аплодисменты? Вот после чего, делая что-то, ты слышишь аплодисменты. Плюс еще очень важно... хороший вопрос по поводу сомнений. Да, есть два типа сомнений. Сомнения в себе и сомнения в продукте. Вот я в какой-то момент очень четко начала разделять эти две вещи. Потому что сомневаюсь ли я в себе? Всегда, да, каждую секунду. Что бы я ни делала, я практически всегда сомневаюсь в себе. Но сомневаюсь ли я в своих текстах? Очень редко. Ну, то есть я могу говорить себе, что я вообще полное ничтожество, но при этом... Я там пишу какой-нибудь текст, да, читаю его и думаю, как Пушкин, да, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Вот точно так же. То есть я горжусь своими текстами, но сомневаюсь в себе. Это надо тоже делить. Сомневайся в себе сколько угодно. Считай себя ничтожеством сколько угодно, но работай.
Класс. Ну, а в процессе, в общем-то, вот этих всех действий, ведь столько всего уже сделано и в бизнесе, и уже написано миллион раз. Как можно придумать непридуманное?
Придумать непридуманное? Ну, придумать непридуманное всегда, если ты посмотришь, они же... новое всегда рождается на стыке двух уже придуманных областей. Поэтому просто миксовать. Вот, допустим, даже взять чувачка Рэй Веллифен, что ли его зовут, который делает резьбу по тыкве. Да, ну, то есть это, по сути, скульптура плюс сельское хозяйство. Он объединил скульптуру плюс сельское хозяйство, да, у него, вот тебе, пожалуйста, получилась там резьба по тыкве какая-нибудь.
Да.
Вот, ну, так все работает. По сути, тот же самый там Segway, да, они объединили просто... не знаю, велик какой-нибудь, плюс там какой-нибудь мопед. Да, ну вот на стыке двух уже известных областей, потому что ничего нового, по сути, не придумаешь, так или иначе.
Отлично. Ну, копать поняли. Я, конечно же, у тебя, как у мотиватора, не могу не спросить такой вопрос. А как выйти из зоны комфорта и найти свою мотивацию для изменений?
Могу рассказывать про разные формы мотивации. Например, как миллиардеров мотивируют БДСМ. Вот я вчера рассказывала, да?
Ты уже включила запись?
Да, включила.
Класс, продолжай. Итак, миллионеров мотивируют БДСМ.
Конечно.
Это с нами снова Семен Кибал и Лариса Парфентьева. Мы переходим к сути нашего разговора про мотивацию. Лариса, жги.
Нет, я тебе могу рассказать эту историю, если хочешь.
Ну, давай посмотрим. Если что, я вырежу. Если что, оставлю. Если что, просто задублирую, чтобы она повторилась дважды в этом подкасте.
Ладно, нет, можем просто этот, понимаешь, мы сразу перейдем на другой уровень этого подкаста. И здесь пойдут либо хейтеры сейчас, либо, но при этом и новая аудитория, которая считает себя изгоями. Вот сейчас называется такой контент для изгоев.
Черт, но тут надо соблюсти рамки. У нас, на самом деле, достаточно приличный такой подкаст, поэтому...
А у меня приличный подкаст, там не будет ничего такого. Смотри, у меня есть истории какие-то зашкварные такие в книге, но они поданы с точки зрения именно мотивационной. И если ты думаешь, что я тебе сейчас про БДСМ буду рассказывать истории, там, как кого-то отшлепали, ну, это вообще не про меня история. То есть в этом нет ничего интересного.
Ну, давай мы такой маленький, как бы, тизер пропустим, вот, началом этой истории, а остальное, если вот эта часть аудитории поймет, вау, ничего себе, Семен, почему ты прервал ее? Они просто купят книгу и дочитают.
Да, давай, хорошо. Ну, то есть там просто было две истории про то, как миллиардеров, даже не миллионеров, мотивируют БДСМ. Ребят, если вам, значит, интересно, я готов потом рассказать где-нибудь на, не знаю, ну, не в личке, но, может быть, какой-нибудь закрытый прямой эфир я сделаю или на презентации своей книги. Потому что вчера на бизнес-клубе я рассказала эти две истории, там просто была вип-группа одного бизнес-клуба, и люди у меня после этой истории попросили телефоны этой девушки, доминатрикс, о которой я рассказывала, потому что они такие, это же вообще переход на новый уровень, это же круче любых тренингов, это круче любого учителя, потому что многие из них, они там дошли до своего какого-то, ну, там, потолочка, да, такого заработка 1-2-3 в месяц, вот, а пробить его не могут, и ищут себе ментора, вот, и они поняли, что надо вот менторов искать все-таки вот среди Доминатрикс, потому что они устраивают прокачку покруче, чем Тони Робинс.
Угу.
Все, ладно, давай, как бы те, кто захотят услышать эти истории, могут мне написать где-нибудь в соцсетях.
Хорошо, ну, следующий вопрос, по идее, должен был бы задать, как стать счастливым, но, пожалуй, я его чуть-чуть спущу ниже, задам его, когда настроение поменяется. Ты в своей книге очень так кликбейтно написала заголовок один: «Почему Билл Гейтс берет на работу ленивых? Как нам помогает лень?»
Ты знаешь, у меня есть близкий друг, он достаточно известный продюсер. Когда он пришел на работу устраиваться в одну крупную компанию, ему задали вопрос: «Какой ваш недостаток?» Он сказал: «Лень». Генеральный продюсер, она ему тут же сказала: «Вы приняты, потому что если вы ленивый, то вы хороший продюсер. Это значит, что вы заставите других работать лучше». Вот, заставить других работать лучше и работать эффективнее. Поэтому, мне кажется, лень, знаешь, это очень хорошее качество. Есть же определение, да, что лень – это защитная реакция организма от нецелесообразности действий. Вот, мне кажется, если человек ленивый, во-первых, он найдет путь сделать что-то максимально коротко, быстро и просто. И, во-вторых, он умеет правильно заставлять работать других людей. Ну, не заставляет, мотивировать, скажем так. Вот у меня очень ленивый технический директор, и поэтому он против того, чтобы вообще где-то у нас были задействованы люди на всех наших процессах. И именно поэтому он отлаживает там все, чтобы все цепочки работали максимально автоматически и без людей. Это очень правильный подход. Я очень рада, что у нас очень ленивый технический директор.
Сейчас, на самом деле, такой тренд вот этого всего, что расслабьтесь, хватит использовать суперметодики повышения эффективности. И даже, что говорить, если книга «Тонкое чувство пофигизма» стала мега-хитом, она везде продается, где, в общем-то, Марк Мэнсон, автор блога, он говорит о том, что, ребята, расслабьтесь, в общем-то, нужно жить вот по велению сердца, и тогда будет все зашибись. Забивайте.
Хочешь, раскрою тебе секрет?
Давай.
Я работаю не больше часа-двух в день.
Что ты делаешь в остальное время?
Остальное время я хожу на бокс, в кино, на маникюр, на педикюр, читаю книжки, катаюсь на машине, пью кофе, завтракаю, обедаю, ужинаю с моими друзьями, другими разными интересными людьми. Вот сегодня у меня 2 часа работы, 1 час работы — это вот подкаст с тобой, ну и 2 час я напишу 1 постик.
Обалдеть. Класс. Это просто ты переплюнула самого Тима Ферриса, он уже на самом деле плачет и слетает с его рейтинга вниз.
Просто я считаю, что женщина вообще не должна работать больше 2 часов в день. Иначе мы становимся слишком такими за... Не могу подобрать слово.
Твердыми.
Ладно. Твердыми. Вот,
и женственность слово. Постепенно утекает.
Да, поэтому женщина все равно должна быть, ну, такая, максимально расслабленная, вот, максимально в состоянии бабочки.
Ну, ты понимаешь, да, что сейчас вот, ну, наши милые слушательницы сегодня вечером устроят своему возлюбленному взбучку, и просто если они передадут эту фразу, то у них будет крепкая дискуссия такая.
Конечно, и правильно сделают.
А бывает такое, что у людей есть обиды за прошлое, вот что-то было, и они никак не могут отпустить. Лариса, у тебя наверняка есть какой-то способ, как им избавиться наконец-то от этого гнета из прошлого?
Ну, во-первых, смотри, я не знаю, насколько у тебя там работающие ссылки. Я как-то недавно писала статью для psychologist.ru, которая называлась «Отстаньте от родителей». И там я описывала очень много случаев, почему обиды приходят и как их можно простить. Во-вторых, у меня есть и в книге, в первой части 100 способов и на селф-квесте, такая техника называется «Неотправляемое письмо». Там 5 шагов, как простить обиду. Но если говорить о ключах, да, то вообще обиду можно простить и без второго человека. Еще очень важный момент, что обида действительно забирает огромное количество энергии. И у меня даже была как-то девушка, которая похудела на 10 килограммов просто потому, что она простила мать. Вот, обида настолько, ну, вот оно какое-то деструктивное чувство, да. И, по-моему, Нельсон Мандела говорил, что обидеться на другого человека – это как вколоть яд самому себе в надежде, что он убьет твоих врагов. Вот то же самое, обида отравляет только тебя. Мне кажется, это очень важно понять, что она забирает энергию, да, эту энергию ты можешь потратить на созидание, на работу, там, на своих близких людей. Как простить? Ну, простить, мне кажется, самое важное – понять, что, по большому счету, во-первых, если мы говорим про обиду на отца или мать, да, каждый человек любит нас так, как умеет. Вот если отец любил, да, там, поднимая руку, или мать там любила как-то с какими-то криками, да, я наслушалась этих историй огромное количество. Ну, вот так они умеют любить, но не научили их любить по-другому. Вот умеют, как могут, да, по-другому не умеют. Вот это очень важно понять. Потом важно понять, что все равно, так или иначе, все тебя любят, да, тебя любят твои родители, исходя из того, что им кажется лучше для тебя. Ну, то есть все равно все действуют как будто бы из лучших побуждений. Потому что, например, да, там одна из историй...
Может, они не хотели обидеть.
Да не в том-то и дело, что не хотели, понимаешь? У меня вот есть одна история девочки, да, которая как раз подверглась приставанию массажиста. Она рассказывала, у нее был очень строгий отец, и он ей говорил о том, что он ее всегда пытался защитить, поэтому он говорил о том, что ты не должна, там, он не хотел, чтобы, ну, условно, она выросла шлюхой, да, там, ты не должна себя трогать, ты там не должна, что это все стыдно. Ну, то есть он просто через страх пытался ей эту сферу закрыть, чтобы она выросла, типа, приличной девушкой, понимаешь? А из-за того, что этот массажист там начал ее трогать, у нее настолько вот было ощущение страха, что, типа, если я скажу отцу, он меня застыдит. И поэтому она не смогла дать отпор этому массажисту, он с каждым разом становился все смелее. И это привело к тому, к чему привело, да, это был там, по сути, 5-летний ребенок. Вот, и она просто описывала, как эта вот история трансформировала ее спустя 30 лет, они с отцом это вспомнили, и они просто рыдали навзрыд, понимаешь, потому что у нее была обида на отца все эти 30 лет, да, что он ее настолько воспитывал в страхе, что она ему не смогла сказать. И из-за того, что он не смог выполнить свои функции отца, не из-за того, что он не смог ее защитить, хотя должен был тогда защитить ее, да, но он не знал просто. Она, ну, то есть это вот на 25 лет их просто, вот с тех 5 лет, да, их просто разъединило. Поэтому, и они вот с отцом поговорили, когда ей уже было 30, и она всю эту историю ему рассказала, вот, и он, конечно, безусловно, там, он просто очень рыдал сам, и он сказал, что я пытался тебя защитить так, как мог.
Все верно, это так, да, и обида, это, конечно, абсолютно деструктивное такое качество внутри, надо его как можно быстрее вымывать из своего организма. Есть еще одна такая плохая черта, обычно я с мотиваторами в подкастах своих разговариваю, конечно, про счастье и все такое, но раз уж мы задели такую тему не самых приятных качеств, есть люди, и их очень много, они критикуют других, и им это очень нравится, но в обычной жизни это вполне себе могут быть приличные ребята, но под странными никнеймами на Ютубе они готовы выкладывать просто такое полотно говна, что удивляешься, а чем ты вообще занимаешься? Тебе доставляет удовольствие? Вот у тебя есть мнение на этот счет?
Ой, у меня есть очень много мнений на этот счет. Во-первых, я считаю, что если вас критикуют, надо всегда делить критику на субъективную и объективную, да, что такое субъективная критика, вот с этой критикой, точнее, не субъективная, а, скажем так, адекватная и неадекватная, назовем скорее так, адекватная, это когда человек приходит, когда он там под своим именем, да, когда он обосновывает свою позицию, почему он с тобой не согласен, когда он не переходит на личности, когда он не переходит там на внешность, на твои там слова-паразиты, которых у меня там достаточно много. Если приходит такой человек, его можно сразу со спокойной душой банить, да, и мысленно слать в жопу. Вот, точнее, если это зашкварная критика, да, то есть если это просто переход на личности. Разговаривать можно только с теми людьми, кто пришел, обосновал свою позицию четко, конкретно, спокойно, вежливо. Вот с этими людьми можно разговаривать, да. А так, ну, то есть если человек там пишет из серии «Чё за бред?», ну, как бы, вот я считаю, что такие комментарии можно спокойно удалять, потому что ты там стараешься, что-то делаешь, да, на нормальном языке с человеком общаешься, а к тебе приходит просто какое-то быдло. Вот, я считаю, что его нужно спокойно банить и не сожалеть по этому поводу вообще никак. Вот, плюс еще очень важно понимать, знаешь, что среди троллей, там, подавляющее большинство, это те, кто тебе завидует, и что самый простой способ для их никчемной, стрёмной, нереализованной жизни, это хотя бы мизинчиком своим захейтить кого-то, у кого уже что-то получилось. Поэтому это просто завистливый, несчастный, мелкий человек, у которого нету другого способа, да, там, выкатить свои яйца, кроме как написать тебе какую-нибудь фигню.
Да, и при том, что они ждут, и их победа будет в том, если вдруг ты ответишь им, поэтому нужно просто проигнорировать или забанить, и тогда они со своей обидой из прошлого вопроса, они внутри и закончатся, и сожрут себя сами.
Я обожаю свою аудиторию в Инстаграме, потому что там максимальное количество адекватных людей. Даже когда я выкладываю посты под хэштегом Lars Provocator, да, часто они бывают такие на грани, там люди очень, то есть даже те, кто не согласен, они максимально это корректно выражают, либо это выражают через шутку. Вот, я всегда удивляюсь, мне кажется, что вся адекватная аудитория Рунета тусит у меня в комментариях в Инстаграме. Но иногда попадаются, да, какие-то комментарии такие очень смешные. Например, недавно я выкладывала пост про свою новую книгу, и там у меня написано, что там про веру в себя, про победы, там про миллиардеров, там, и даже про мастурбацию я пишу. Причем, если там, вот ты, например, меня знаешь, да, я никогда не буду рассказывать из серии там про мастурбацию, вот в плане того, что кто-то где-то помастурбировал, ахаха, да, ну, то есть это будет какая-то очень поучительная история, где мастурбация просто будет условно там вскользь, да, как-то упомянуто, просто потому что это какой-то важный элемент, возможно, жизни. И я, значит, читаю комментарии, там кто-то пишет, типа, ну что, а до чего ты еще готова дойти, Лариса, чтобы там расширить целевую аудиторию? Даже про мастурбацию готова написать, да? Я понимаю, что вообще-то я наконец-таки пишу о том, что меня волнует по-настоящему. И это как бы первая тема, о которой бы мне хотелось поговорить еще 3 года назад, да, когда выходило 100 способов. Но тогда у меня еще не было достаточно там имени, чтобы затрагивать те темы, которые меня волнуют по-настоящему.
Да.
Вот, поэтому я очень рада, что наконец я могу говорить о своих любимых темах, например, о мастурбации.
Да, это определенная свобода, когда ты можешь, ну, по-настоящему высказывать свое мнение. И свое мнение, оно как домашнее животное, его очень сложно воспитывать, но когда ты это сделал, то он будет своим другом навсегда и будет вымывать лишнюю аудиторию, но зато те, кто разделяет твои взгляды, они будут за тебя стоять стеной.
Семен, это великолепно. У меня есть авторский курс «Мой текстура» по написанию текстов, и там есть отдельный урок по метафорам. И вот твоя история про мнение и домашних животных, да, это прям, я считаю, одна из самых блестящих метафор, которые я вот слышала в этом году. А метафоричность мышления – это показатель очень высокого уровня развития человека. Потому что только человек, который находится на высоком уровне, умеет метафорично мыслить, то есть сшивать низкое и высокое, и сшивать мозг и сердце. Потому что метафора одновременно воздействует и на мозг, и на сердце.
Ну, спасибо большое, Лара, за комплимент. И в заключении нашей сегодняшней энергичной беседы я хочу спросить, опять же, такой очень-очень широкий вопрос, как и название твоей книги. Ну, Ларис, как, на твой взгляд, стать счастливым? Что такое счастье и как, вот если... Я понимаю, здесь можно часы разговаривать об этом, но есть несколько минут. И что для тебя счастье? Как стать счастливым?
Семен, ну это самый сложный вопрос, который мне задавали в жизни. Пару раз меня спрашивали, его формулировали так. Ты встречала когда-нибудь по-настоящему счастливых людей? И я на этот вопрос, на грустной ноте будем заканчивать, всегда отвечаю нет. И знаешь, когда я последний раз встречала счастливого человека? Когда меня остановил дяденька полицейский за рулем, и вдруг он увидел, как на другой стороне улицы один чувак едет по встречке. Вот, и тогда я увидела очень счастливого человека, потому что он повернулся ко мне, и он кинул мне просто быструю фразу «Доезжай уже», понимаешь? И он, как влюбленный просто первоклассник, бежал навстречу вот этой машине, которая едет по встречке, размахивая жезлом. Вот тогда он был по-настоящему счастлив, ловя нарушителя, да? Очень был счастливый человек. А что такое счастье? У меня в новой книге есть глава, которая называется «Три вещи, которые нельзя делать со счастьем». Вот я считаю, что счастье нельзя купить, Да, я пробовала это делать, и я как раз в попытке купить счастье уехала в Нью-Йорк писать книгу, и я там за 2 месяца потратила где-то там 1,5 миллиона, и, ну, мне казалось, что, ну, вот, я там вложила уже денег, сняла тебе квартиру на Манхэттене, где счастье? Вот, а счастья все не было, да? Потом, знаешь, что еще нельзя сделать со счастьем? Счастье нельзя злить. Потому что очень часто бывает такое, что вот у тебя там есть какое-то любимое дело, или у тебя есть любимый человек, да, и почему-то ты думаешь, ну, если ты вот настоящее счастье, ты еще должно за мной побегать, да, и там хреново обращаешься с этим человеком, не воспринимаешь серьезно, там, например, писательство, да, то же самое, ты думаешь, ну, конечно, ты же там 7 лет со мной побегаешь еще за мной, а счастье, ну, оно же и послать может при таком раскладе, какого хрена должно с тобой бегать. И третье, самое сложное, наверное, счастье практически невозможно анатомировать, то есть невозможно понять, почему ты счастлив. Вот как стать счастливым, я не знаю, но в моей мои ингредиенты счастья это точно писательство, потому что когда я пишу, я счастлива. Это мои любимые люди, когда я с ними, я счастлива. И так или иначе, это спорт.
Ну, а хочу добавить еще по поводу счастья. Все то, что сказала, да, действительно, это все важно. Каждый должен искать в себе, но очень часто люди просто думают, что они не могут быть счастливыми, что для этого нужно деньги, для этого нужна слава, для этого нужно записывать подкаст про книжки. И на самом деле первый шаг — это сказать себе о том, что я могу быть счастливым. Ну, любой человек, потому что счастье, вот я уверен, Лариса, ты это проходила, что чем больше становится денег, ну, ты на счастье это сильно не влияет, это как бы, ну, добавляет вроде бы, да, но это не ключ. И можно быть счастливым гораздо, обладая, ну, любыми финансами, но просто позволив себе и сказать, что да, я могу быть счастливым. И здесь начинается волшебство.
Да, знаешь, я сейчас поймала себя на мысли, что у меня, в принципе, уровень счастья до там первых 100 тысяч в месяц рублей, он еще как-то была какая-то корреляция. Вот, после 100 тысяч рублей ее нет. Ну, то есть вообще нет зависимости. 100, там 200, 300, 500.
Да, про деньги я вот недавно у нас примерно в одно время опубликовался наш TED-толк, и я рассказывал про то, как тратить деньги правильно. И
Дай мне совет, как? Я такая транжира, кошмар.
я там сказал одну фразу, в которую я искренне верю, про то, что деньги не сделают вас счастливым, но их отсутствие может сделать вас несчастным. И как раз там, в общем-то, даются советы про накопление и как приумножить свой капитал. И действительно, вот ты говоришь, там, до 100 тысяч рублей действительно есть какие-то, закрываешь свои базовые потребности, а потом, в общем-то, если ты, ну, бездумно их не тратишь и не покупаешь себе дорогую машину, которую ты не можешь себе позволить, это сделает тебя точно несчастливым, то там уже, в общем-то, нужно управлять финансами и направлять их на созидательную деятельность.
Ты знаешь, кстати, я периодически смотрю тоже там миллионеров-миллиардеров, да, ведь не так много денег нужно. Ну, то есть, я слышу среднюю цифру, да, там, в месяц это может быть там 200, 300, 400, 500 там тысяч на семью. Вот, ну, то есть я к тому, что сейчас так модно говорить о том, что там стать миллионером, стать миллиардером, да, а по факту просто вот я понимаю, что там для каких-то людей, которые зарабатывают 15-30 тысяч в месяц, да, и живут где-нибудь в Сызрани, там фраза, что там, ну, всего-то там 300-500 тысяч в месяц там на семью, да, может звучать просто, ну, какого-то планетарного масштаба, вот, но... Если уж говорить о том, что когда ты находишься на своем месте, когда ты делаешь свою работу хорошо, так или иначе, да, там ты можешь достаточно спокойно заработать эти деньги. Вот. Особенно если там вас двое работают, вы можете неплохо существовать, и тебе не нужны миллионы. И для
Да.
меня еще очень важно, вот именно, знаешь, история про то, чтобы не как вот это вот, помнишь, был какой-то мультик с каким-то золотым оленем, что ли, не помню, как он назывался, когда этот олень скакал, скакал, хотелось все больше денег. То есть,
Да.
по факту, не на так много денег и не нужно. То есть просто нужно, там, не знаю, пару сотен тысяч, любимое дело, любимый человек, что еще?
И при том, что в добавлении к этому скажу, что большое количество денег — это огромный геморрой. Сохранить это и приумножить — это реально сложно. Наука как правильно потратить, чтобы не потерять. Это, ну, действительно особый уровень.
Ты знаешь, я много об этом думаю, потому что даже вот несмотря на то, что я там, несмотря на то, что я женщина, но когда я оказываюсь в мужской компании, я вижу, насколько, например, кого-то может травмировать, что там, типа, я там заработала 500 тысяч, а он там 3 миллиона, а вот этот 10, а вот этот 100, да, вот, и прям вот, допустим, он чувствует себя хуже, если он зарабатывает там 500 или миллион, да, а при этом кто-то там зарабатывает 10 или 30, например, миллионов в месяц, вот, но мне хочется все-таки, чтобы мы не забывали о том, к чему это все реально про счастье. Я, допустим, там прекрасно отдаю себе отчет о том, что я зарабатываю там, наверное, гораздо больше там с какого-то среднего количества россиян, но гораздо меньше, чем все люди, те люди, которые там выступают на конференциях про успешный успех, там миллионеры, миллиардеры, но при этом для меня что важно, да, для меня важно, что я работаю там пару часов в день, в эти пару часов в день я занимаюсь только тем на 100%, что я люблю, а все остальное там делают какие-то там мои помощники, при этом вся моя команда, они занимаются только тем, что им нравится по-настоящему, например, у нас нет никакого отдела продаж, у нас нет никаких холодных звонков, я сама не люблю там холодные звонки, я не хочу, чтобы кто-то из моего окружения, моей команды делал то, что там мне бы самой не хотелось, да, или этому человеку не хотелось бы тоже делать, вот, поэтому вся команда абсолютно кайфует, никаких там указаний я им не раздаю, ну, то есть как такового у них там нет никакого начальника, они сами предлагают какие-то идеи, я их ни в чем не ограничиваю, при этом я знаю, что я создаю крутой продукт, люди мне благодарны, у меня хватает там времени на моих близких, на спорт, на свою красоту, на книжки, на путешествия, да, там, на выступления, на то, чтобы просто сидеть там в кафе и смотреть 2 часа в окно, на то, чтобы выйти посреди дня, вот сейчас я, у меня там будет какое-то время, там, не знаю, пойти покататься на велике или взять кофе и посидеть на качельках, да, ну, то есть вот для меня эта история об этом, я не переживаю о том, что у меня закончатся деньги, что они не закончатся, я не переживаю, что может там упасть доллар, не упасть доллар, что там закроют какую-нибудь страну, какую-нибудь перекроют газовый поток куда-то, понимаешь? Вот, ну то есть для меня это история про то, чтобы найти просто какую-то свою зону, в которой ты максимально счастлив и в которой у тебя там не слишком много страданий на данный момент каких-то внутренних. Вот, для меня это об этом, поэтому мы стремимся, ну как бы не к деньгам, а к тому, чтобы делать любимое дело, быть максимально честными, да, там перед людьми, создавать крутой продукт и не забывать про своих близких, про свое тело и про свое эмоциональное состояние.
И, кстати говоря, небольшой фактик про деньги, раз уж эта тема так мне близка, я скажу тебе, что ты, Лариса, входишь в 1% богатейших людей планеты. Представляешь, как? Сколько? Да, это невозможно спорить, потому что, ну вот, там 7,5, грубо говоря, миллиардов людей на планете, и, ну... доход больше там 300-400 тысяч в месяц, а я же не говорю про там 500 и миллион в месяц, то этих людей меньше, чем 75 миллионов.
Да ты что, я не знал, значит, я теперь могу еще говорить, что я выхожу в 1% самых богатейших людей на планете. Это приятно.
Да, ну и еще к тому факту, это просто, знаешь, из рубрики типа, а вот интересный фактик, что всего 8 человек на всей планете обладают деньгами, сумма которых больше, чем деньги половины населения земного шара, представляешь, ну, беднейшая часть их.
Ну да, да, вот это вот, конечно, очень-очень интересно, очень.
Ларис, в завершении подкаста обратись к слушателям, открытый, свободный микрофон, дай им пожелание, чтобы сегодняшний день у них был один из самых лучших и поворот.
Ребят, что я вам хочу сказать? Значит, никого не слушайте, они все дурачки, никто не знает ничего лучше про вас и вашу жизнь, чем вы, поэтому забейте там на родителей, на коллег, на каких-то токсичных там своих возлюбленных, просто, да, как пел один, значит, мальчик, делайте свое музло, это самое важное, да, шагайте только под свои барабаны, не под чьи чужие, и помните, что времени не так много, никогда не знаешь, когда тебе выключат свет, успейте повеселиться.
Это была Лариса Портфентьева, чудесная писательница из далекого и прекрасного города Уфа. Спасибо, Лариса. До новых встреч, друзья.
Спасибо тебе, да. Всем спасибо, пока.
Деловая библиотека.